познакомила Евгения Мельникова.
И о погоде. Очередной обширный и активный атлантический циклон штурмует европейский север, и завтра его центр выйдет на Архангельск. Вместе с циклоном на европейскую территорию России продолжает поступать очень теплый и влажный воздух, а значит, почти везде с осадками разной интенсивности. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 12-14 тепла, по области 10-15 градусов, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге временами дождь, температура в течение суток 11-13 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Четыре года трагедии Норд-Оста. Исторические обеды в Государственном историческом музее. Борьба с коррупцией в Турции.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрики «В этот день в эфире свободы» и «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней программы. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Прямую трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень по московскому времени, будут вести три российских телеканала. Вопросы президенту России будут задаваться в ходе прямых телевизионных включений по телефону и через интернет. Пятый год Владимир Путин проводит такую конференцию в прямом эфире, и, как отмечают эксперты, интерес граждан к такому общению постепенно падает. Подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. Я снова напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. На какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Четыре года назад в центре Москвы более 900 людей оставались в заложниках в театральном центре на Дубровке. Что сейчас говорят те, кто сам был заложником или кто потерял в Норд-Осте близкого человека? С пострадавшими от теракта на Дубровке беседовал наш коллега Данила Гальперович.
Выматывающее душу ожидание развязки, невыносимый смрад, идущий из оркестровой ямы, которую сделали туалетом, все это к утру 25 октября уже полтора дня переживали люди, шедшие на мюзикл, а оказавшиеся в заложниках. Среди них была Виктория Кругликова с сестрой Ириной и двумя детьми, из которых один, 15-летний Ярослав, погиб в Норд-Осте. Виктория говорит, что психологически и она, и многие из тех, кто выжил после захвата театра, так и не вышли из состояния четырехлетней давности.
Сначала был страх, потому что, знаете, вообще непонятная была ситуация. А потом, я, например, просто была уверена, еще до 4 числа я была еще уверена, что нас спасут, что это какая-то совершенно нелепая, совершенно непонятная ситуация. Я, конечно, была уверена на 100%, что мы в Москве, практически в центре, что нас, конечно, вытащат, что сейчас будут переговоры, и людей должны спасать любыми путями. Ну, наверное, это я насмотрела фильмов про заложников американских, где ведут переговоры, и за каждого человека борются. Понимаете, вот такая у меня иллюзия была. И эта иллюзия, наверное, вот как-то превалировала над страхом, что ли, понимаете? Вот. Ну, они готовы были говорить, и я просто была уверена, что наше правительство, что Путин, конечно, ну, как президент, он не может же, вот как столько людей в зале, детей в зале.
В здании ПТУ неподалеку от Дома культуры на Дубровке тогда был организован центр, где собирались родственники захваченных людей, и где многие из них утром 24 октября услышали звонки с одной просьбой. Заложники сказали, что им разрешили воспользоваться мобильными телефонами, чтобы их родные собрали митинг против войны в Чечне. Рассказывает Татьяна Карпова, у которой сын Саша погиб в Норд-Осте от того, что ему, отравленному газом при штурме, не помогли врачи.
И сразу же после этих звонков нашлась инициативная группа, возглавляемая именно мужчинами, которые сразу стали собирать списки. Составили список 45 добровольных людей, которые подошли к начальнику штаба, который с нами работал в зале. И мы попросили, что мы готовы были отдать паспорта, и совершенно официально просили организовать нам выезд на Красную площадь, предоставить автобус, чтобы мы могли там буквально 5 минут перед телевизионными камерами постоять с плакатами «Остановим войну в Чечне».
Этот митинг все-таки был организован, но, как говорит Татьяна Карпова, власти пошли даже на такой показной шаг очень неохотно. 25 октября, 4 года назад. До штурма здания театрального центра оставались еще одни сутки. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Начну я со Всемирного конгресса соотечественников. Эта тема широко освещается на первых полосах сегодняшних газет. Вчера в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начал свою работу второй Всемирный конгресс соотечественников. «Известия» выносит в подзаголовок публикации на эту тему на первой полосе цитату из президента России Владимира Путина. «Чем сильнее и успешнее Россия, тем более тесными становятся контакты с соотечественниками». Так объяснял вчера представителям огромной русскоязычной диаспоры Владимир Путин. Все они собрались в Санкт-Петербурге на Всемирный конгресс спустя 5 лет после прошлой встречи. Для того, чтобы часть из них перешла из разряда соотечественников в разряд россиян, государство готово потратить 4 600 000 000 рублей. «Время новостей» пишет. Широко разрекламированная государственная программа возвращения соотечественников, рассказать о которой диаспоре в Санкт-Петербурге приехал сам президент Путин, не могла не вызвать у делегатов Конгресса одобрения, хотя бы потому, что раньше таких условий репатриантам в России не предлагалось. При этом отмечу, что подзаголовок к центральной публикации на первой полосе издания звучит немного зловеще. Владимир Путин попросил соотечественников вернуться добровольно. Эта тема также выносится на первые полосы изданиями «Газета» и «Российская газета». В «Российской газете», кроме того, читаем. Пока премьеры России и Украины в Киеве восстанавливали контакты на первом заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украины-Российской межгосударственной комиссии, из Москвы Виктору Януковичу пришло подтверждение на поставку газа в 2007 году в объеме не менее 55 миллиардов кубометров по цене не более 130 долларов за 1000 кубометров. Хотя Михаил Фродков уверял, что газовый вопрос не самый важный. «Коммерсант» пишет на эту тему. «Стороны не подтверждают и не опровергают сведения о том, что получить газ по приемлемой цене Виктору Януковичу удалось в обмен на выполнение политических условий Москвы. В любом случае, успех переговоров с российским премьером позволил Виктору Януковичу продемонстрировать свои способности в налаживании конструктивных отношений с Россией». «Время новостей», между тем, замечает, что главный украинский оппозиционер Юлия Тимошенко отреагировала незамедлительно. Цену в 130 долларов она назвала преступной. Украинские интересы грубо сдали в начале 2006 года, когда подписали соглашение с Росукрэнерго и разорвали связь между транзитом российского газа через Украину и получением Украины природного газа из России, заявила госпожа Тимошенко журналистам.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве четверть восьмого на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море найдены живыми еще 5 членов экипажа затонувшего 23 октября российского сухогруза. Моряков обнаружили патрульные корабли южнокорейской морской полиции. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит 130 долларов за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. 4 года теракту на Дубровке. Поэзия о Чечне для российских политиков. Свои стихи читает Игорь Иртеньев. По пути к Меркурию – первое испытание межпланетной станции. Заветная мечта – хорошая книга, рассказ о детской литературной премии в России. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И этот свой выпуск Наталья, если можно так сказать, озаглавила следующим образом. Евгений Малкин и заокеанский хоккей.
Да, Никита Евгений Малкин сегодня провел свой 4-й матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и в 4-й раз подряд отметился забитой шайбой. Его команда Питтсбург выиграла у Нью-Джерси 4-2. Отмечу, что у проигравших отличился другой россиянин Сергей Брылин. Он забил свой свою вторую шайбу в этом сезоне. В другом матче Оттава взяла верх над Торонто 6-2. И еще продолжается встреча Феникс-Калгари. Там идет второй тайм, и пока впереди Калгари 3-1. А в российской хоккейной суперлиге вчера 7 матчами завершился первый круг чемпионата страны. «Авангард» на выезде выиграл у «Химика» 4-2, набрал 38 очков и по-прежнему идет на втором месте, отставая от «Акбарса», который вчера не играл, на 4 очка. «Сибирь» тоже в гостях одолела «Трактор» 5-2 и сохранила третью позицию, отставая от «Авангарда» на очко. В остальных встречах «Амур» дома уступил хоккейному клубу МВД 1-2, Магнитогорский «Металлург» на своей площадке выиграл у одноименной команды из Новокузнецка 1-0. Салават Юлаев в Уфе взял верх над Северсталью 5-1. «Лада» и «СКА» из Санкт-Петербурга сыграли в ничью 2-2. «Динамо» в гостях обыграла «Крылья Советов» 6-3. В российской мужской баскетбольной суперлиге во вторник состоялись 3 встречи. Третью победу подряд одержал казанский «Уникс», обыгравший на своей площадке Сургутский университет 87-66. «Уникс», как и ЦСКА, в этом сезоне пока еще не проиграл ни разу. Третью победу одержал и пермский «Урал Грейт», на выезде взявший верх в овертайме над «Спартаком» из Санкт-Петербурга 84-80. Это позволило «Урал Грейту» подняться на третье место в турнирной таблице. И, наконец, «Химки» дома выиграли у ростовского «Локомотива» 79-64. Матчем «Спартак-Нальчик-Шинник» начался вчера 24-й тур российской футбольной премьер-лиги. Победу в этом матче одержал «Спартак» 2-1, и сегодня будут сыграны еще 7 матчей, среди которых 3 московских дерби: ЦСКА, футбольный клуб «Москва», «Локомотив», «Торпедо» и «Спартак-Динамо». В России проходит уже второй за последние 2 недели крупный теннисный турнир в Санкт-Петербурге. Там вчера 2 россиянина выиграли свои стартовые матчи. Николай Давыденко у француза Фабриса Сантаро 6-3, 6-1, а Михаил Южный у немца Райнера Шутлера 7-6, 6-4. На других мужских соревнованиях в Лионе Марат Сафин не смог пробиться во второй раунд, уступив французу Ришару Гаске 4-6, 6-7. А женщины на этой неделе соревнуются в Линце. Там во вторник 2 российские теннисистки в первом круге одержали победу: Анна Чеквитадзе над Катариной Сребутник из Словении 7-5, 6-2, а Вера Звонарева над итальянкой Франческой Скиавони 5-7, 6-1, 6-3. Еще одна новость пришла вчера из Италии. Стало известно, что в следующий понедельник арбитражный суд Национального олимпийского комитета Италии вынесет решение по апелляции футбольных клубов «Ювентус», «Милан», «Лацио» и «Фиорентино». Первоначально этот вердикт должен был вынесен в пятницу, но позднее было решено сделать это по окончании матчей 9-го тура, которые пройдут в субботу и воскресенье. Итальянская пресса расценивает как достаточно высокую вероятность того, что высший орган спортивной юрисдикции в Италии смягчит штрафные санкции к этим клубам.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Государственном историческом музее стартовал проект под названием «Исторические обеды». В течение года сотрудники музея вместе с рестораторами планируют проводить дегустации блюд, приготовленных в точном соответствии с традициями русской кухни 19-го столетия, рассказывает Лиля Пальвелева.
В знаменитом музее на Красной площади истории повседневности уделяют не меньше внимания, чем эпохальным событиям, в том числе разнообразным историческим обедам, от уличной гастрономии Старой Москвы до праздничных трапез в Зимнем дворце. Ну а первую в этом году дегустацию ресторатор Михаил Зрелов открыл строками Державина.
«Лишь умный век наш мог изведать, что в мире назначение есть, зверям питаться, людям есть». И только избранным обедать.
Когда официанты стали разносить гостям совсем крошечные порции черной икры, Михаил Зрелов пояснил, это не от скаредности, а чтобы подчеркнуть значимость недавно поступившего в исторический музей нового экспоната – маленькой икорницы, на которой четко выведена 1/2 порции. Именно это блюдо было вписано в трактирный счет Хлестакова, на котором городничий написал письмо Анне Андреевне. Но, уповая на милосердие Божие, за 2 соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек, кажется, все будет к счастливому концу. Новый экспонат свидетельствует, к концу XIX века полпорции икры были уже мерой привычной, и для ее подачи даже существовала специальная посуда. С подобными историями, говорит старший научный сотрудник отдела керамики и стекла музея Елена Смирнова, связаны практически все предметы нашего фонда.
Все предметы имеют отношение к историческим обедам, за исключением, может быть, коллекции советского стекла. Очень многие из этих предметов – это посудные формы, начиная со времен царя Алексея Михайловича, со знаменитых кубок Шутих, и заканчивая посудой английского клуба начала XX века. Посуда была самая разнообразная. Завод Алексея Михайловича существовал и работал только про обиход великого государя, как тогда говорилось. Изделий было в ассортименте порядка 200 единиц самых разных, но самые, конечно, великолепные – это кубки Шутихи, тип «На пейся, не облейся», из которых нужно знать, как пить. Там существуют разные хитрые носики, и если вы начинаете пить из этого носика, то жидкость выливается вся, хотите вы этого или нет.
Это что, были такие нравы эпохи, что на официальных приемах могли такие кубки присутствовать?
В том числе. Ну, все-таки, скорее всего, это было для более приватных каких-то событий и обедов, но, тем не менее, традиция шутих на Руси существовала.
Это уже потом, говорит Елена Смирнова, обеды стали куда более чинными и торжественными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 3 года назад был арестован Михаил Ходорковский. Как на эту годовщину отреагировали сетевые издания? Об этом вы услышите в рубрике «Русский политический интернет», которую подготовил наш коллега Александр Гостев.
Второй срок нынешнего главы государства начался раньше положенного календарного срока, до президентских выборов и даже до парламентских. Он начался 3 года тому назад, 25 октября 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Три года Ходорковского». По его словам, количественные изменения в политическом строе, хорошими они были или плохими, тогда перешли в качественные. 3 года назад появилась на свет другая Россия.
Михаил Ходорковский, опять же, безотносительно к тому, плох он был или чудо как хорош, стал живым символом этих перемен и базового системообразующего свойства нового режима, а именно избирательного к случаю, в зависимости от политической или даже геополитической конъюнктуры, применения норм права. Ходорковский недооценил степень суверенности отечественного правосудия. Разумеется, он догадывался, что его могут арестовать, но из страны не уехал. Вероятно, полагал, что его арест окажется слишком резонансным и скандальным, чтобы дело было доведено до суда и обвинительного приговора. И недооценил мощь и силу инерции российской правоохранительной машины, крепкой еще сталинской выделки, которую, если один раз все-таки завели, то остановить ее просто физически невозможно. К тому же Михаил Ходорковский переоценил само значение резонанса. Сегодня, если называть вещи своими именами, его просто забыли.
По мнению Андрея Колесникова, помнят его в одном смысле. Потому что посажен он в назидание не потомкам, а коллегам.
Его выбрали для того, чтобы на его примере проучить не только олигархов, но и вообще всю российскую элиту. Все сразу поняли правила игры. Элита получила крышу в обмен на, фигурально выражаясь, превентивное сотрудничество со следствием. Что не застраховывает от ареста, нет такого вида страхового случая, но дает шанс в жанре русской рулетки с одним патроном в барабане избежать худшего сценария.
В фундаменте современной экономико-политической системы лежит страх. Боязнь стать Ходорковским, констатирует автор комментария на сайте «Газета.ру».
Где уж тут вспоминать Ходорковского? Инвестиции, в том числе прямые иностранные, растут вместе с благосостоянием трудящихся, нацпроекты колосятся, нефтедоллары идут напрямую в закрома Родины. А тут еще враждебное окружение. То Украина, то Грузия, то Буш-младший, а еще то Кондопога, то Козлов, то Политковская. Реальная, как у нас со звериной серьезностью учит телевизор, политика.
Андрей Колесников делает вывод. У нынешней власти двуединая задача – сохранить страх в ведущем слое государствообразующей нации и не давать повода вспомнить об именитом сидельце.
Ходорковский стал таким наглядным примером того, что может быть с теми, кто не желает находиться в существующей, сформированной системе политико-экономических координат. Эти координаты стали понятны и известны сразу после того, как 3 года назад произошел арест Ходорковского, и те, кто хотят существовать внутри системы, они соблюдают определенный набор правил. И это как бы базовый урок того, что произошло 3 года назад. Хотя страх не самое прочное основание для политической системы. Рано или поздно эта система должна начать расползаться, потому что долго эта анестезия действовать не может. Я думаю, что после ближайших парламентских и президентских выборов что-то начнет постепенно меняться, не говоря уже о том, что у Ходорковского есть шанс все-таки выйти из заключения как раз, скорее всего, в следующем политическом цикле, когда теоретически пост президента может занять либеральная фигура.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 октября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Борьба с коррупцией в Турции. Прямой эфир Владимира Путина.
Эти и другие темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрики «В этот день в эфире свободы» и истории Запада и Востока. На какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах? Такой вопрос мы сегодня предлагаем нашим слушателям, и пока есть время, я прочитаю несколько сообщений. Это, конечно, правда, права граждан России, о них Путин ничего не скажет. И как заправский идеолог станет растекаться мыслью по древу, а толпа, как всегда, высоко оценит творчество вождя. Вот такое сообщение от нашего слушателя по имени Дима. Думается, что у такого человека, как Путин, найдется ответ на любые вопросы. Даже неудобный вопрос он направит в свою сторону, считает наш слушатель добрый. Путин не будет говорить о чудовищном социальном расслоении общества. У Абрамовича 500 миллиардов рублей богатства, а у учителя 5000 рублей в месяц, пишет наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Путин не будет отвечать на вопрос, связанный с тем, какой следующий бизнес его интересует после газа, нефти, масс-медиа и игорного, пишет наш слушатель Михаил. Не будет президент говорить о трагедии командования Тихоокеанского флота, произошедшей 7 февраля 1981 года в Ленинграде. Жены погибших неоднократно обращались к нему для создания им тех же условий, что и подводникам Курска, так как их мужья погибли тоже при исполнении служебных обязанностей. Истинная причина гибели до сих пор неизвестна, пишет Коновалов Сергей Владимирович. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И еще раз обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» время гостей. 3 года после ареста Михаила Ходорковского. Это главная тема программы. Гостями студии будут Дмитрий Орлов, известный российский пиар-консультант, политтехнолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, и по телефону из Вашингтона политолог профессор Андрей Пиантковский. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наша коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море сегодня утром спасены 6 моряков затонувшего сухогруза «Синегорья». Об этом сообщили спасатели из Южной Кореи. Судьба 6 других остается неизвестной. 5 моряков были спасены вчера. 1 найден мертвым. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Тбилиси направил в ООН и другие международные организации данные о нарушениях прав грузинских граждан в России. Парламент Грузии решил создать комиссию, которая займется мониторингом подобных нарушений. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит $130 за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. В Швеции по постановлению суда взят под стражу гражданин России Магомед Успаев, подозреваемый в причастности к похищению фотокорреспондента «Итартас» Владимира Яцины в Чечне в 1999 году. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о погоде. Очередной обширный и активный атлантический циклон штурмует европейский север, и завтра его центр выйдет на Архангельск. Вместе с циклоном на европейскую территорию России продолжает поступать очень теплый и влажный воздух, а значит, почти везде с осадками разной интенсивности. Наиболее сильные осадки будут наблюдаться недалеко от центра циклона. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 12-14 тепла, по области 10-15 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также временами дождь, температура в течение суток 11-13 тепла.
Семь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в прямом эфире ряда теле- и радиокомпаний президент Владимир Путин намерен ответить на вопросы россиян. Как сообщают кремлевские источники, на телефоны горячей линии связи с президентом поступило уже более миллиона вопросов. Но при этом официальные источники предпочитают не обращать внимания на критическое отношение граждан России к такой форме общения с президентом, продолжает наш коллега Олег Кусов.
По мнению экспертов, главная цель подобных акций заключается в том, чтобы сохранить среди избирателей интерес к Владимиру Путину. Коэффициент полезного действия от прежних 5 телевизионных общений президента страны с россиянами, на взгляд экспертов, слишком мал, чтобы серьезно относиться к возможности поговорить в прямом эфире с Владимиром Путиным. Видимо, поэтому среди жителей мордовской столицы немало безразличных к сегодняшней прямой линии. К такому выводу пришел наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Никогда прежде вопросы жителей Мордовии не звучали во время прямых эфиров с президентом, и люди понимают, что и в этот раз шанс быть услышанными главой государства у них просто ничтожен. К тому же сейчас, накануне 5-го телеобщения Владимира Путина с населением страны, уже есть понимание того, что это не что иное, как шоу, ни к чему не обязывающее ни самого президента, ни его окружение. Еще 2-3 года назад жители республики даже составляли коллективные письма Путину с вопросами, которые их волнуют прежде всего. Сейчас же бывшие челобитчики, если и вспоминают о них, то только с печальной улыбкой. Не последовало никакой реакции на то, о чем писали они. В разговорах между собой люди уже прогнозируют примерный сценарий телеобщения. Говорят, что помимо общих фраз, президент непременно скажет пару сомнительных острот и, как бы неожиданно для себя, узнает о существовании какой-то проблемы, например, получение российского гражданства военнослужащими, как это было в прошлом году.
Рассказывал наш корреспондент Саранский Игорь Телин. Не исключено, что среди задавших сегодня вопросы президенту будут и жители Пскова. Но не все в этом городе верят в действенность подобной формы заботы президента о своих гражданах, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Выборочный опрос в Пскове показал, что большинство псковичей волнуют социальные проблемы. Однако более половины опрошенных сказали, что не стали бы задавать президенту вопросов вообще. Среди таковых предприниматель Николай Леонов.
Какие нацпроекты реально начали работать и улучшать качество жизни псковичей? Да ни один. Здравоохранение. Люди как стояли, так стоят в очередях. Чтобы получить лечение, надо платить. Образование. По 100 тысяч выдали 5 учителям, остальные 40 тысяч от зависти и нищеты мрут. Школы, детсады закрываются. Сельское хозяйство. Провал полный. Денег на покупку семян, техники. Если возьмешь, то с таким процентом банку, жилье, цена на квартиру в Пскове поднялась на 30% за 4 месяца. Да лучше бы Путин свои нацпроекты и не озвучивал.
Основные аргументы псковичей, которые не захотели задавать вопросы президенту, звучали так. В этих прямых линиях единственная цель – самореклама.
Рассказывала наш корреспондент в Пскове Анна Липина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. На какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Это жилищные вопросы, это ипотека, которая тормозит, это кредиты потребительские, которых людей засосали, и они не могут уже возвращать эти кредиты. Такие вопросы, я думаю, что они до него и не дойдут.
Так это ж понятно. 8-й год. Он на это не ответит, так даже не прозвучит в эфире такой вопрос.
Может, по поводу сельского хозяйства. Но ответы будут, но не такие четкие, как хотелось бы услышать.
Основные вопросы будут социальные, и от них он, конечно же, не уйдет. Просто будет сделана правильная выборка, и будут выведены на первый план те вопросы, которые поддаются удобному и выгодному ответу.
Я смотрела последнюю встречу его, со всего понемножку на все вопросы были ответы даны. Но то, что не меняется или мало меняется, каждый, конечно, старается либо отодвинуть, либо уйти от этого ответа. Поэтому, если что-то вот в нашей жизни остается по-прежнему, на эти вопросы наши руководители стараются отвечать поменьше.
Про жилье не будет отвечать. Просто этот вопрос настолько
скользкий, что он ответит, конечно, но не так, как надо.
Честное слово, не знаю. Я на эту тему даже не задумывалась. Неинтересно, они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. Дистанция от правительства до народа огромного размера. И что бы это бы ни было, все равно это будет бля-бля.
Касаемо иммигрантов нелегальных, я думаю, эти вопросы он обойдет обязательно.
Не знаю. Я достаточно счастливый человек, потому что есть мир музыки, мир искусства, Бог, в конце концов. Что-то такое личное, и ты свободен от этого.
Я думаю, привилегии, которые возникли у чиновничества, реформы последних двух десятилетий прикрываются интересами народа. На самом деле это все в интересах чиновничества.
Я думаю, что он не будет отвечать на вопросы, связанные с темой Грузии, связанные с Приднестровьем. Это вопросы очень щекотливые. Если он ответит это самым-самым общим таким ответом, но не более.
Думаю, что это коррупция на самом высоком уровне. Для него это болезненный вопрос, потому что ничего не делается ощутимо. Прогресса нет.
Будучи президентом такой крупной страны, как Россия, где каждый шаг руководителя – это политический шаг, и каждое слово руководителя – это политический акт, я думаю, что он будет взвешивать каждое слово свое. И при всем желании открытости говорить, может быть, остро, глубоко, господин Путин будет выдерживать свою всегдашнюю линию, я бы так сказала, наполовину расстегнут пиджак, все остальное застегнуто до горла.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, на какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Пензенской области началась реализация программы создания единого информационного пространства в области здравоохранения. Информационная система внедряется в Каменском районе. Уже объединены в сеть два медицинских комплекса, к которым будут подключены 43 территориальных медицинских учреждения. В дальнейшем сеть телемедицины должна охватить всю Пензенскую область, сообщает Синьюз. О первом опыте создания сети телемедицины в России рассказывает Владимир Губайловский.
Проектом предусмотрено внедрение электронных историй болезни, ведение электронного реестра оказанных медицинских услуг, персонифицированного учета медикаментов, формирование статистической и экономической документации. Но медицинские учреждения не имеют возможности полностью отказаться от бумажного документа оборота, поскольку отсутствует соответствующая нормативно-правовая база. Так что врачи, кроме электронной версии, должны писать истории болезни по старинке, ручкой на бумаге.
Новости коротко. Еврокомиссия предложила изменить существующие законы об охране персональных данных. Согласно предложениям Еврокомиссии, телекоммуникационные компании должны уведомлять регулирующие органы и клиентов обо всех утечках персональных данных. Уведомление обязательно, в частности, в случае кражи ноутбуков или резервных лент, на которых записаны приватные сведения. В России закон о персональных данных требует от компаний защищать конфиденциальные сведения клиентов, но не обязывает сообщать об утечках персональных данных, сообщает InfoWatch. Компания Matsushita Electric разработала прототип четырехслойного оптического носителя Blu-ray. Диск имеет общую емкость 100 гигабайт. Как утверждают разработчики, на таких дисках информация может храниться как минимум 100 лет. В перспективе работать с такими носителями смогут все приводы Blu-ray, сообщает Компьюлента. Организация общества интернета Китая порекомендовала правительству страны запретить анонимную регистрацию блогов. Авторы интернет-дневников по-прежнему смогут пользоваться псевдонимами, но администрация сервера будет знать реальные имена. Регистрация анонимных блогов периодически приводит к тому, что неизвестные диссиденты в дневниках критикуют политику правительства Китая, не опасаясь уголовной ответственности, сообщает CNews.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Три года назад российские спецслужбы задержали Михаила Ходорковского. Этой годовщине посвящен редакционный комментарий в газете «Ведомости». Теоретически дело ЮКОСа могло стать показателем зрелости российской правоохранительной и судебной системы и началом курса на демонополизацию экономики, пишет издание. Ведь дело не только в жесткости наказания, а в том, последовательно ли государство в наказании нарушителей закона, какими методами оно пользуется и какие цели преследует. К чему же привело дело? Например, стала ли концентрация собственности менее значительной? В докладе Национальной ассоциации фондового рынка «Идеальная модель фондового рынка» есть такие данные. Доля 10 ведущих отечественных компаний в национальной капитализации в 2003 году составляла 80,1%, в 2004 – 77,4%, а в 2006 – 75,5%. Посмотрим на другие страны. Доля 10 крупнейших компаний в национальной капитализации Австралии снизилась гораздо заметнее – с 46% в 2002 до 36% в 2004 году. Во Франции за тот же период она уменьшилась с 42 до 36%. Происходили эти изменения без арестов и отъема собственности у крупных бизнесменов. Заметим, что значительная часть капитализации Роснефти и Газпромнефти приходится на государственную часть, частную собственность. И вообще, доля государства за последние годы сильно выросла, отмечает издание. Существенным эффектом показательного процесса над руководителями ЮКОСа стал ежегодный рост собираемости налогов. Сбор налогов в консолидированный бюджет за январь-июль 2006 года вырос, по данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 13,8% и достиг 3 триллионов рублей. Результат, видимо, был признан достаточным. Претензии налоговиков к другим крупным компаниям тихо спускались на тормозах. Откровенная избирательность атаки на ЮКОС отразилась и в результатах опросов общественного мнения. По данным сентябрьского опроса Левада-центра, 48% респондентов считают, что Ходорковский осужден, потому что бизнесмен не договорился с кремлевскими чиновниками. И лишь 19% полагают, что он находится в лагере за неуплату налогов. 43% уверены, что суд вынес приговор под давлением исполнительной власти. Противоположного мнения придерживаются всего 16%. Остальные затруднились с ответом. В истории много примеров борьбы государства с крупными собственниками, продолжают «Ведомости». Целью таких компаний обычно бывала демонополизация экономики. Серьезный пересмотр отношений между властью и крупным капиталом происходил в 30-е годы в Соединенных Штатах Америки. Франклин Рузвельт шел на президентские выборы в 1932 году под лозунгом борьбы с олигархией. Результатом стали законы, расширявшие права профсоюзов и сделавшие их серьезным противовесом монополиям. Несмотря на накал страстей в ходе борьбы, ни один из оппонентов Рузвельта не лишился свободы. Редакционный комментарий в газете «Ведомости». Он озаглавлен «Богатая карта».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море найдены живыми еще 5 членов экипажа затонувшего 23 октября российского сухогруза. Моряков обнаружили патрульные корабли южнокорейской морской полиции. Президент России Владимир Путин ответит сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля, которая начнется в полдень, будут вести 3 российских телеканала. В Петербурге продолжается Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит $130 за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Правительственная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристического типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. Победителями конкурса, по словам Грефа, могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что изначально планировалось отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа. Предстоящая зима, несмотря на более благоприятные прогнозы погоды, станет для российской электроэнергетики не менее сложной, чем предыдущая, заявил руководитель государственного холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. По оценкам специалистов компании, с дефицитом электроэнергии могут столкнуться 16 российских регионов, в том числе Архангельская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области. Минувшей зимой, как сообщалось, ограничения энергопотребления вводились только в Московской, Ленинградской и Тюменской энергетических системах. Президент Украины Виктор Ющенко предложил депутатам национального парламента внести изменения в действующее законодательство и разрешить открывать в стране прямые филиалы тем иностранным банкам, которые имеют уставный капитал не менее 150 миллионов евро. Предоставление зарубежным банкам такого права является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине действовали 166 банков. Из них 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, в том числе 11 банков полностью им принадлежали. Европейская комиссия одобрила планы французской государственной энергетической компании «Электрисите де Франс» по строительству на севере страны новой атомной электростанции. Строительство АЭС, оснащенное новыми реакторами, которые требуют топлива на 17% меньше, чем действующие сегодня, планируется завершить в 2012 году. Во Франции более 80% всей электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. В России их доля почти в 6 раз меньше. По правилам Европейского Союза, планы строительства любых новых или модернизации действующих атомных реакторов в Европе должны быть одобрены Европейской комиссией.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 26 рублей 93 копейки за доллар США и 33 рубля 76 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.26.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 октября 2003 года. Программа «Личное дело». Патриотизм. Считаете ли вы себя патриотом? Из опроса на улице.
Считаю, потому что я служу в пожарной охране за эту зарплату, и я не ухожу оттуда пока. Поэтому я считаю себя патриотом. Я поддерживаю свою страну, помогаю ей в той нише, которую я занимаю. Я стараюсь не формально нести свою службу, а полностью отдавать свой долг.
Что такое патриотизм? Писатель Александр Проханов.
Патриотизм – это то фундаментальное качество человека, которое делает его человеком. Это очень естественно, это глубинно, это многомерно или стомерно. Иногда патриотизм может проявляться как бунт против собственной страны, против собственной родины.
Писательница Мария Арбатова.
На вопрос, что такое патриотизм, я вот ехала, думала, а как сформулировать, да? И ничего не вспомнила Кондови песни нашего детства «С чего начинается Родина». Ведь как бы нет ничего точнее для определения патриотизма, потому что вот это как бы наша детская модель мира, которая дает нам жизненные силы на потом.
Писатель Василий Аксенов.
Я вспоминаю своих там всяких бабушек, тетушек несчастных, которые провели всю жизнь в убожестве. Я их безумно люблю. Это для меня это и есть патриотизм.
Александр Проханов.
У меня любовь к моей родине, к России, она связана с любовью к русской природе, бесконечной. Для меня любовь к моей родине связана с любовью к моей культуре великой, куда я смиряю, чтобы спастись от ужасов бытия. Для меня патриотизм является историей моего рода, который до пятого колена я еще могу проследить на уровне мифа. Потом он сливается с крестьянскими восстаниями. И для меня, конечно, патриотизм связан с моим страданием, с моей болью, с моей личной трагедией, когда я вижу несчастье моей родины.
Нужно ли воспитывать патриотизм? Мария Арбатова.
И если мы посмотрим, какое количество унифицированной американской мути обрушивается на наших детей, пока они растут, учитывая, что они почти не читают, я думаю, что необходимо серьезнее относиться к тому, чтобы дети читали книжки, дети читали русскую классику, в худшем случае смотрели экранизацию. А сегодня мы попали именно в эту ситуацию, потому что ребенок рождается с американскими погремушками, дальше он социализируется с помощью мультфильмов Диснея, потом он переходит к американским боевикам. И в этом смысле, что, конечно, если бы бюджет делился немножечко больше в пользу культуры и образования, то мы имели бы более патриотичное поколение.
Александр Проханов.
Нужно ли его воспитывать с детства? С какого детства? Провожу я с детства в каких-нибудь колониях для трудновоспитаемых подростков? Патриотизм нельзя воспитывать. Это сущность человеческая. Патриотизм можно манипулировать.
Программа «Личное дело». Радио «Свобода». 25 октября 2003 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. По данным международной организации Transparency International, Турция по уровню коррупции занимает 3-е место в мире. В рамках кампании по борьбе с коррупцией в Турции недавно были арестованы более 100 высокопоставленных служащих таможенного управления. После того, как полиция установила скрытые камеры в батареях отопления, в магазинах беспошлинной торговли и таможенных офисах на границе между Турцией и Болгарией. Камеры зафиксировали сотни случаев получения взяток. О том, как сами турки относятся к этому злу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
«Аллах терпелив, но он не терпит взяток», — поют маленькие турецкие дети. «Пусть проклянет Аллах взяточника и дающего взятку», — учат подростков в турецких школах. Однако с возрастом мировоззрение многих турецких граждан меняется. Рушвет, то есть взятка, стала неотъемлемой частью турецкого общества. Коррупция в стране достигла невиданных размеров. Добиться получения кредита, открыть магазин, больницу или детский садик — за взятку можно провернуть любое дело. Главное — найти нужного человека. Кумовство, аркадашлык, чрезвычайно развито, оно не только практикуется, но и даже приветствуется в турецком обществе. Типичный случай. Встречаются два турка. У одного из них в государственном департаменте служит родственник. Чтобы завоевать расположение и получить услугу, ему посылают подарок, якобы от родственника, а фактически взятку, которую дают не только наличными деньгами. Можно подарить, к примеру, золотые монеты. Это один из самых распространенных способов. Закон такие подарки не запрещает. Мзду упаковывают в специальный подарочный пакет, к которому некоторые прикрепляют небольшой фарфоровый глаз, талисман, чтобы застраховать сделку. За что, собственно говоря, нужно давать взятку, давно никто не спрашивает. Прохожие на стамбульских улицах вспоминают свои случаи получения взяток. Один из моих родственников хотел открыть в городском парке в одном стамбульском районе кафе. Самое трудное было получить разрешение на открытие. Договорившись с чиновником, заплатив взятку через знакомых, он все же открыл точку. Насколько я знаю, сейчас доволен. Никогда не давал взятки. Но мои знакомые делали это не раз. В Турции за взятку можно решить любое дело. Это беда. Османская империя была погублена взятками и распалась из-за страшной коррупции, царившей при дворе султана. Многие уверены, что беды современного турецкого государства нужно искать в далеком прошлом. Коррупция действительно разрушила Великую Османскую империю, которая когда-то простиралась от Вены до Персидского залива. Министры блистательной порты за деньги продавали любую должность и брали подарки не только у провинциальных чиновников, но и у послов иностранных держав. Путем подкупа османских должностных лиц иностранцам сотни раз удавалось доставать копии секретных дипломатических документов и добиваться выполнения договоров. Султанский двор был чудовищным рассадником коррупции. Фаворитки султана через евнухов получали крупные взятки от просителей за протекцию при получении высокой должности или за право лично общаться с великим султаном. По словам историка Ильбера Артайлы, будущий российский фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, прибывший в свое время в Стамбул в качестве главы дипломатической миссии, добился выгодных условий при заключении очередного мира между Российской и Османской империями, задаривая фавориток в гареме султана. Бюджет Османской империи в различные периоды на 15-20% складывался из налога на взятки. Коррупция в среде столичной бюрократии приняла чудовищные размеры. Государственная казна как бы освещала систему взяток, отчисляя определенную часть в свою пользу. В 17 веке при Османском финансовом ведомстве создали даже специальную бухгалтерию взяток, где всерьез занимались учетом взяток, которые получали государственные чиновники разных рангов. Государственных чиновников и поныне считают самыми коррумпированными в стране. Под судом сейчас находятся два бывших премьера и 23 министра, которых называют главными виновниками разразившегося в конце 2001 года финансового кризиса, который привел к девальвации турецкой лиры, резкому скачку инфляции и росту безработицы. Бывший премьер-министр страны Месут Йылмаз в течение 6 часов давал показания перед парламентской комиссией, расследующей факты коррупции в Турции. По словам политолога Джема Артака, его обвиняют в незаконном выдачи лицензий на предоставление услуг мобильной связи по подозрительно низким ценам и взяточничестве при проведении банковских реформ. Месут Йылмаз обвиняется в злоупотреблениях и коррупции в связи с незаконной приватизацией крупнейшего государственного Тюркбанка, в результате чего государственные банки Турции лишились более 20 миллиардов долларов. Это вызвало глубокий экономический кризис в стране. Следствию, которое продолжается до сих пор, стали известны тайные переговоры бывшего премьера с подставными лицами, которые организовали эту аферу. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
3 года со дня ареста Ходорковского. Российская нефть – дебют на Нью-Йоркской торговой бирже. Полуторавековой юбилей одного из старейших американских журналов.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, на какие темы, по вашему мнению, не будет говорить Владимир Путин во время прямого эфира на центральных теле- и радиоканалах. Есть еще несколько сообщений. Президент Путин вряд ли ответит на вопрос, остались ли у России друзья, пишет наш слушатель по фамилии Симыгин. Путин обойдет молчанием такие темы, как оплата труда учителей ниже средней по Российской Федерации, а ученых ниже водителя троллейбуса, пенсии стариков ниже прожиточного минимума. Замолчит о своем осуждении критики гнойников режима честными репортерами типа Политковской об издевательствах над Ходорковским, пишет наш слушатель Кирилл Михайлович Алексеевский, геолог с 64-летним стажем, как он представился. И я напоминаю, что мы продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер, у нас есть еще целый час для общения с вами.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.